Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где сегодня, ну, как всегда, по пятницам беседуем с Владимиром Легойдо, председателем Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессором МГИМО и главным редактором журнала «ФОМА». А бэби-боксах, наверное, как такая...
Еще, ты знаешь, я вот какую штуку хотел уточнить. Допустим, мы выводим аборты, да, я не знаю, как сказать, медицинскую процедуру, не будем ее сейчас никак говорить, ни операция, ни услуга, медицинскую процедуру из обязательного медицинского страхования. В России огромное количество совершается ежегодно, еженедельно, ежедневно изнасилований. Как быть изнасилованным женщинам, если аборты выведены из ОМС? Куда ей идти-то, если она уже беременна от этого изнасилования, а ребенка по понятным причинам она этого просто не может оставить, потому что она его не может оставить.
Ну, вы знаете, вы, конечно, касаетесь темы, вот, которая относится к категории таких страшных тем. Да, это вот
из серии... Это жизнь.
Я понимаю, я же не говорю, что она не жизненная. Собственно, самые страшные темы, они как раз, может быть, и наиболее жизненные. Это вот, помните, знаменитый разговор Ивана Карамазова с Алексеем Карамазовым, да, вот страшный карамазовский вопрос. Да, конечно, это тема, о которой очень сложно говорить, потому что они как-то, ну вот, даже просто сидя в студии и рассуждая, да, о такой ситуации, испытываешь неловкость, потому что это трагедия, это поломка человеческой жизни и так далее. Поэтому я вам можно лично вот скажу,
да?
от себя скажу, что я не знаю, как женщине быть в такой ситуации. Я думаю, что это... Причем единственное, с чем я не соглашусь, в том, что вы говорите, не может оставить по понятным причинам. А насколько я понимаю, женщины принимают разные решения. Возможно, чаще то, о котором вы говорите. Но это не единственное решение, которое в этой ситуации может быть принято. Хотя совершенно понятно, что... Ну, тут я думаю, что называется понятно без слов, и действительно слова, они будут как-то очень легковесно, наверное, в этой ситуации. Я думаю, что если это... женщина верующая, то, конечно, это разговор, это ее молитва, разговор с духовником и принятие решений какой-то. Мы верим, поскольку мы верим в действенность и в реальность молитв и как отношение человека с Богом, то мы верим в то, что Бог даст человеку ответ.
Подавляющее большинство населения нашей страны неверующие.
Ну, с этим я тоже не готов согласиться, да. Но, с другой стороны, это, кстати, не значит, что, между прочим, кстати сказать, вот в сложных ситуациях и в пограничных ситуациях, как правило, чаще всего и проявляется.
Это, да, это человек... не совсем верно. Это скорее психология, когда человек мечется, он пытается найти какое-то убежище где-нибудь.
А я не говорю, что проявляется вера, я просто не договорил. Проявляется обращение, то есть человек приходит там в храм, да, он ему проще, даже вот он может быть не очень церковным, но он, возможно, пойдет к батюшке поговорить в этой ситуации или в какой-то другой тяжелой. Вот, поэтому, но здесь, это страшный вопрос, да, и мне, я вот не считаю себя вправе сейчас, знаете, как вот так морализаторски как-то вот это прозвучит, говорить вот только, так сказать, так. Это очень тяжелая и сложная тема, но в любом случае человек всегда будет нести ответ и ответственность за принимаемое решение, как за любое вот такое тяжелое решение в этой жизни.
Все, мы вас услышали, спасибо.
Конечно, это трагедия, это, в общем...
Теперь, как и предложил Алексей, давайте перейдем тоже к теме, которая многих волнует здесь у нас, под названием «Бэби-боксы».
Да.
Я в свое время работал в середине 90-х в очень известной тогда популярной криминальной программе.
Я испугался, что вы были членом ОПГ, как-то так почти услышалось, и быстро захотелось извиниться и уйти.
Вот. И я не буду скрывать о том, что мы довольно часто выезжали снимать репортажи о том, что находили новорожденных детей в мусорных контейнерах, зарытых живыми в лесополосе, утопленными и так далее. И так далее, и так далее. И это действительно, я не хочу сказать, что это было часто, что это было каждую неделю, но таких репортажей было несколько в месяц точно. Вот инициатива сенатора Мизулиной по поводу либо огромных штрафов для больниц, где присутствует, я не знаю, сейчас я эту тему конкретно плотно не изучал, присутствуют бэби-боксы сейчас или нет, или они уже действительно нигде не присутствуют, потому что угроза огромных штрафов. Но, в принципе, отношение, там, скажем, ваше личное и отношение церкви к этим боксам, потому что, ну, по мне, что называется, лучше уж бэби-бокс, чем откапывать.
Да. Лесополоса.
Чем лесополоса, да. чем холодильники и пруды,
да.
и озера.
Начнем с того, что, собственно, что, как возникла, да, вообще практика это бэби-бокс, международная практика. Что это такое? Это место, куда женщина, которая хочет совершить ужасный, в общем, страшный шаг, да, не хочет ребенка уже родившегося. Да,
ну, во всяком случае, она его не убивает.
Она его, ну, вот предполагается, что бэби-бокс, он вот женщине, находящейся в пограничной ситуации, да, дает подсказку, что не бросай в лесу, как вы сказали, да, не бросай в мусорный ящик, оставь вот здесь, и его заберут и воспитают.
И не делай аборта при этом, то есть она все-таки дает жизнь.
Да, понятно. Вот. А какое отношение? Ну, можем начать с того, что во всем мире отношения разные к этому. Кто-то считает, что это сокращает количество таких ужасных смертей родившихся детей, кто-то считает, что не сокращает. В каждом, как обычно, случае приводится статистика, подтверждающая ту или иную точку зрения. А мне задавали вопрос об официальной позиции церкви. В церкви обсуждался этот вопрос. Обсуждался непросто, с большими дискуссиями и так далее. На одном... Так, и в церкви есть разные точки зрения. Поэтому на сегодняшний день никакого официального мнения, которое было бы выражено, опять же, синодальным постановлением, да, или каким-то заявлением и так далее, нет, потому что в церкви учитывается многообразие точек зрения. Существует точка зрения, которая категорически считает недопустимым существование бэби-боксов, как, ну, такой формы как раз-таки... То есть, есть там в каждой точке зрения, в каждой позиции есть своя аргументация. Да? Противники говорят, что вот там много аргументов, но посмотрите, значит, мы таким образом говорим, что можно ребенка вот так вот бросить, да, анонимно там, хотя, конечно, сам факт анонимного оставления, да, ребенка в бэби-боксе, не в бэби-боксе, естественно, рассматривается как нравственно недопустимый, да, с позиции верующего человека. Нельзя, чтобы я же сказал, да, это хорошо, вот оставь и слава Богу, да, нет здесь никакого слава Богу, это плохо, но, так сказать, сторонники, опять же, говорят, ну, хоть так, да, противники говорят, что недопустимо, мы как бы стимулируем, то есть мы увеличиваем количество брошенных детей. Вот что говорят противники. Есть и другие там аргументы. Да? Вот есть такая точка зрения церкви. Есть противоположное. Более того, я вам скажу, что есть у нас, вот, не готов сейчас сказать сколько, но вот точно, например, в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь, есть храм, в котором есть вот такая возможность оставить. Да? И я общался со священником, который там, и он говорил, там за несколько лет не так много, хотя тут, как тут можно сказать, много, немного, несколько жизней они спасли. Да? И вот как раз сторонники бэби-боксов говорят, что пусть там, что здесь нет, не может быть количества каких-то критериев, да, хоть одна спасенная жизнь уже хорошо. Вот. Поэтому, и вот я видел уже, как мой комментарий там по-разному интерпретировали, ну, понятно, журналисты вынуждены как бы обострять, да, там, что скептически отнеслись там в церкви и так далее. Нет, мы как раз констатируем первое, что есть разные точки зрения, а есть и в церкви. Поэтому официально не заявляется какая-то одна позиция. Мы слышим аргументы и того, и другого. Главное, на что делается упор вот в той позиции, которую я озвучивал, которая, как представляется, вот с точки зрения церкви важна, и я полностью в личном плане здесь ее разделяю, это то, что... ни тот, ни другой способ, ну, в смысле, ни запрет бэби-боксов, ни их распространение не решает проблему оставленных детей. Она решается комплексным методом, да, в котором определяющей роли бэби-бокс играть не будет. Особенно у нас, потому что вот когда мы этой проблемой занимались, говорили о 13 всего регионах, или даже всего 13 бэби-бокс. Ну, короче говоря, в России их очень мало. И никакой программы там по установлению бэби-боксов нет. Поэтому этот запрет, он не борется с какой-то масштабной проблемой, если рассматривать как проблему, да? Не является остановкой какого-то существующей практики там, и так далее. Вот. И более того, я вам скажу то, о чем я сам, например, никогда не думал, пока не стал изучать. Ведь есть много разных соображений у противников бэби-боксов. Одно из них – это в ситуации террористической угрозы, а мы живем сейчас с вами в ситуации теоретической угрозы, это соображение безопасности.
Ну, вместо ребенка положат тротил.
Все, и привет. Да. А это ведь, это значит, что больница взлетает на воздух.
Ну, ведь это же можно продумать таких миллион ситуаций.
Ну, да, те же самые урны возле Большого театра и все такое прочее.
Но вы понимаете разницу, да? Вот, потому что...
Разница в чем, собственно? Теракт возле театра, где огромное количество людей перед спектаклем, или...
Или урна у той же больницы.
Я объясню разницу. Разница совершенно очевидна. Тем, что если у вас в родильном доме находится бэби-бокс, да, и ночью туда подходят... собственно, вы понимаете, что днем при скоплении людей никто не пойдет. То есть во время спектакля, если ваши аналоги продолжать, это разные ситуации. Вот, и поэтому, если там не дай бог, если уж продолжать вашу аналогию, возле театра в урну заложили бомбу ночью, когда там никого нет. Ну, к сожалению, мы лишили здания театра, но люди все живы. А здесь ситуация в родильном доме, всегда есть люди. Да, поэтому здесь меры безопасности должны быть принципиально другими. Здесь это, ну, как бы по притягательности для террористов, да, не дай бог, возникает совершенно другая история. Ну, короче говоря, я бы не хотел, с вашего позволения, углубляться в спор. Хочу сказать, что есть и такие соображения, да, ну, которые могут быть уже достаточны для того, чтобы, ну, не обострять, да, не создавать, если хорошо, даже пусть мы с вами согласимся, что вот разно, зачем создавать еще одно место, да, которое может потенциально
угрозу. Поскольку с нами нет сенатора Мизулина, я все-таки должен выступить, ну, не то, что в ее защиту, но как журналист просто обязан донести до наших слушателей ее точку зрения, потому что ее аргументация против бэби-боксов следующая, что через них торгуют детьми, как кто, тоже непонятно, и что они нарушают права детей о знании о собственных родителях. Вот это ее аргументация по поводу запрета бэби-боксов.
А про то, что в стране кризис, она не говорит.
Нет, ну, вы знаете, про коллеги, никто вот не еще раз я хочу сказать, что есть разные точки зрения, да, и, может быть, если вам интересно эту тему затронуть, может быть, есть смысл пригласить людей, которые вот, ну, однозначно стоят на одной из двух, да, все-таки мне представляется, в данном случае, вот то заявление, тот комментарий, который я давал, он смысл сводится к тому, что у нас не, мы не будем, так сказать, не... Я лично не вижу большого смысла не в том, чтобы, так сказать, вот говорить о суперважности этого закона, да, что вот надо обязательно запретить, да, но вместе с тем не будем говорить, что нужно вот, если мы разрешим, то мы разрешим через это и все сложности. Поэтому повторяю, что это существо, будут бэби-боксы, не будет бэби-боксов. Это принципиально проблему не решит.
Но я все-таки вот свою точку зрения еще раз озвучу, что я за бэби-боксы и против детей, закопанных в лесополосе и выкинутых в мусорный контейнер.
Я единственное, что хочу сказать, что, опять же, для чистоты, так сказать, вот, понимания слушателями разных аргументов, что, повторяю, есть набор аргументов. Естественно, противники бэби-боксов говорят, что никакой жесткой корреляции между наличием бэби-боксов и уменьшением числа детей в лесополосе не существует.
Я, кстати, также пожалел, что в ту часть программы, где мы говорили о выведении абортов из ОМС, мы не пригласили главного акушера-гинеколога Москвы Лейлу Адамян. Вот,
России, она, по-моему,
главная. России, да, России, прошу прощения, у Лейлы. Вот, я думаю, что здесь она, конечно, бы нам, ну, просто помогла бы как бы вот уравновесить и другую точку зрения профессионала услышать. Вот. Здесь, конечно, это наше.
Вот я хотел спросить, вот если Интерфакс публикует данные, что церковь тратит 38...
Не тратит, а собрала сейчас.
Собрала 38 миллионов, правильно, да, рублей?
Да.
На противодействие абортам. Если церковь говорит о том, что она может делать довольно много для того, чтобы матери рожали, и если не могут воспитать, тогда отдавали бы детей на воспитание, да, в церковные учреждения, которые там поддерживают эту церковь, а почему бы тогда церковь не создавать бэби-боксы?
Я, знаете, простите...
Ну, вот привели пример Екатеринбурга.
Да, я скажу вам еще одну такую вещь. Здесь важное уточнение. Считая все-таки вот эту анонимность, да, оставление ребенка все-таки нравственно сложным шагом, да, неприемлемым, мы при этом, более того, говорим о том, что вот вы отдайте, ну, допустим, да, ребенка, мы никому не скажем, да, чтобы вы, так сказать, более того, мы его будем воспитывать, но если вы там через год...
Не лишим прав.
Да, совершенно верно. Если вы через год передумаете, вернетесь, мы вам ребенка отдадим. Отдадим вам этого ребенка. Конечно, в этом смысле передача ребенка вот из рук в руки, что называется, это то, что приветствуется намного больше, чем его оставление вот в этом самом бэби-боксе. А вам могу ответить, ну что значит, почему вы не создали? Так вот и есть бэби-боксы. Другое дело, что если будет законодательно это запрещено, и я не думаю, что вот мы будем поднимать, так сказать, протесты за разрешение. Именно почему? Потому что, повторяю, не видим, я не вот полагаю, здесь логика такая, нет в этом принципиального решения проблемы брошенных детей.
Я только могу вспомнить, что в Российской империи самый известный бэби-бокс был в Москве, он на набережной Москва-реки, недалеко от Котельников, огромное здание, которое называется «Воспитательный дом Петровский». Там существовало из-за этой ниши, которая там была, и куда матери, которые не могли воспитать детей, приносили, из разных городов привозили детей, их там оставляли, а детей воспитывали офицерами. Вот из-за этого он так и называется «Воспитательный». Вот пример замечательного бэби-бокса в Российской империи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А еще вот новость, которая громко очень прозвучала, это эвтаназия. В связи с тем, что уполномоченный правом человека в России Татьяна Москалькова, бывший генерал милиции, как мы помним, заявила на встрече со студентами, что это очень гуманная мера, даже дословно цитата выглядит так. Если сам человек хочет уйти из жизни, его жизнь не имеет шансов на продолжение, если он страдает, и близкие родственники пришли к тому, чтобы прекратить это страдание, то мера эта очень гуманна. Сразу очень много негативных комментариев и много людей высказывалось, которые позицию Москальковой понимают. Но насколько вообще уполномоченный по правам человека может делать такие заявления, как вы считаете, в стране, где эвтаназия все равно не легализована?
Ну, я скорее готов прокомментировать позицию православной церкви, как вообще христиане относятся, и, так сказать, не только православные, да, к этой теме. Конечно, в целом мы исходим из того, что что Господь дает человеку жизнь, и не может другой человек, и сам человек тоже, себя этой жизни лишать. И что то, с чем человек сталкивается, это такой вот, ну, как бы в целом базовый подход, да, это в своей жизни, да, это то, что ему посылается Богом, и в этом есть какой-то смысл, даже если он человеку сразу непонятен. Это немножко, может быть, сухо звучит, но, тем не менее, вот всегда и, в принципе, обычно исходим из этого, хотя я знаю, что есть там люди, христиане, которые, вот, у них есть своя, особый свой взгляд на такие вещи, особенно, когда это связано вот, ну, с какими-то особыми условиями. Но в этих особых условиях сразу возникает вопрос границ, вот, вопрос критериев того, а когда вот, да, люди, которые говорят, что это вот гуманно, да, что это правильно, точнее, да, может быть, здесь используют, тогда возникает вопрос, а вот это правильно в какой ситуации? Да, вот когда человек там мучается сколько? Месяц, год, там, полгода. Вот, а это я просто пытаюсь объяснить, почему эта позиция сложно принимается, да, вот христианским сознанием. Потом мы прекрасно знаем, что далеко не всегда врачи, даже самые лучшие врачи, могут адекватно оценить ситуацию, да, и сказать, что вот здесь там нет больше надежды. Да, сколько раз бывало так, когда врачи считали, что надежды нет, а потом оказывалось, что человек там выздоравливает.
А яркий, да, пример у нас был на этой неделе — Алексей Машкович из фонда «Жизнь как чудо», основатель. И, собственно, часть программы была посвящена главной подопечной фонда, девочка Даша из Омска, которой скоро должно 18 лет исполниться. Несколько лет назад врачи российские диагностировали у нее там сложнейшую, тяжелейшую онкологию, связанную с печенью, и сообщили маме, что надежд вообще никаких нет, даже не думайте, все это пол, это конец. Мама не поверила, мама пошла дальше, она несколько лет потратила, в том числе там разные европейские клиники, и вот сейчас надежда есть.
Ну, вот ровно об этом я и говорю, замечательный пример, спасибо вам большое. Вот поэтому, конечно, очень сложно христианину принять такую точку зрения. Вот. И, собственно, она отражена и вот христианская точка зрения это отражена в том числе и в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, в таком основополагающем документе, который в 2000 году был принят, и в котором проговорены вот вопросы, в том числе и связанные с тем, что принято называть биоэтикой.
Но, да, с одной стороны. Но вот еще одна тема, которую мы обсуждали с Алексеем, это донорство. Фонд «Жизнь как чудо» пытается как-то все-таки повлиять на сознание, на настроение в обществе в отношении донорства, посмертного донорства в первую очередь. И так раз тогда мы не пришли к какому-то единому мнению о том же, как церковь может относиться. Мы вспомнили, что в социальной концепции, кажется, ничего...
В церкви обсуждалась эта тема не многократно и в разных, в том числе и на разных там форумах, и медицинских, и общественных. Насколько я понимаю, я специально этой темой не занимался, но мы исходим из того, что, знаете как, есть презумпция согласия, презумпция несогласия. Да? То есть презумпция согласия, это, насколько я понимаю, означает то, что человек, если человек умирает, то мы исходим из того, что он, если действует презумпция согласия, что можно взять его орган, он не возражает. А презумпция несогласия означает, что если нет письменного разрешение человека на использование органов после смерти, то их не стоит использовать, ну, потому что вот действует эта самая презумпция несогласия. Так вот, позиция церкви заключается в том, что в самом факте того, что ты можешь передать свои, и что могут браться органы от человека умершего для того, чтобы кому-то помочь, в этом церковь не видит никакой проблемы. Вот скорее все-таки исходим из того, что хотелось бы, чтобы эти, чтобы человек сознательно принимал такое решение сам. Вот, поэтому нам кажется правильным, чтобы вот человек выражал свою волю. Совершенно не обязательно ситуация, когда вот он заболел. Но вот...
Ну, причем он может сделать это в любое время.
В любое время, жизни, да. Любое время, да, потому что мы понимаем, что жизнь, ну, да, что мы понимаем, что жизнь любого человека конечна.
Ну и последняя, наверное, тема, которую мы успеем сегодня обсудить. Мел Гибсон снимает продолжение «Страстей Христовых». Ну, вернее, он призывает не называть это продолжением. Новый фильм носит название «Воскрешение», но стилистика и... смысловые оттенки, они будут, скорее всего, продолжать именно ту линию, которая была в «Страстях Христовых». Очень много об этом фильме говорили, когда он вышел, когда его показывали, не показывали, и даже когда его периодически по телевизору повторяют, все равно это вызывает какой-то, всегда какие-то эмоции. Причем совершенно разные свидетельства приводятся в интернете, и некоторые священники даже говорят, что ощущали в себе, ну, такую некую начинающуюся теплохладность, но вот после этого фильма их такой христианский настрой вырос в разы. Вот. Теперь анонсирован новый фильм. А насколько вообще важны такие эмоциональные встряски для христиан, вот связанные с, ну, не совсем, может быть, каноническим прочтением?
Ну, мне кажется, здесь вопрос не в каноническом прочтении, а давайте не будем забывать о том, что речь идет о кино, то есть о произведении искусства. Да? А искусство, естественно, так сказать, искусство воздействует на человека, кстати сказать, оно не только на эмоции ведь воздействует, да, но и на разум может воздействовать, и на какие-то низменные чувства. И, как говорила одна моя добрая знакомая, очень серьезный искусствовед, что искусство и выше пояса, и ниже пояса может воздействовать на человека. Вот. Но особенностью... Одной из особенностей искусства, это связано с самой природой искусства, является то, что не может произведение искусства на всех действовать одинаково. Поэтому вот иногда меня что смущает, когда вот христианская тема религиозная появляется в искусстве, то почему-то все считают, что вот если это правильный, скажем так, да, фильм, вот, например, или книга, то ты, если нормальный христианин, ты должен на него хорошо реагировать. Да? Оно тебе не может не понравиться. Это неправильно. Это не так. Вот. Я, например, ничего не имею против фильма, я считаю, что такой фильм может быть, да, и я действительно считаю, что для кого-то, причем и для неверующих, и для верующих, вот как вы правильно сказали, может быть, для священников, он сыграл свою большую положительную роль. Да, может быть, кого-то вот заставил еще раз над чем-то задуматься, что-то пережить, может быть, действительно там какой-то теплохладности кого-то даже вот, послужил толчком к изменению этого. Вот. Но субъективно мне ближе позиция, которую высказал мой добрый друг и замечательный режиссер Кшиштоф Зануси. А он сказал следующее. Он сказал, я не могу сидеть в кресле 2 часа и смотреть, как распинают Христа. Вот мне эта позиция ближе.